Очень давно, когда Господь заключил завет с Израилем, выведший его из Египта, через кровь пасхального ягненка, он заповедал израильтянам возвещать это своим сыновьям. И мы читаем об этом в книге «Исход» в 13 главе, 7 стиха. «Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в день тот сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет это тебе знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта». Господа всегда беспокоил вопрос, насколько вера будет передана грядущим поколениям. И потому в Израиле очень свято хранится традиции и закон Господень, передавая из поколения в поколение. Говорят, что и сегодня среди ортодоксальных иудеев дети, прежде чем идти в школу, до 7 лет, уже наизусть знают Тору, то есть Пятикнижие Моисеева. И такой человек маленький, когда приходит в школу или попадает в любую другую ситуацию, он уже настолько верующий в Слово Божие, что его невозможно уклонить вправо или влево. И мы часто удивляемся, как возможно было 19 веков, не существуя ни государства, ни столицы, ни нации, сохранить свою культуру, язык и закон. И это все делалось, передавая из поколения в поколение детям своим, в домах, в семьях. И это приоритет и сегодня христианского служения – передать Божью истину своему поколению. Тогда, когда мы не возлагаем ответственность на воскресные школы, на какие-то детские программы или лагеря, но дома передаем это слово, закон Божий своим детям. И наипаче эта ответственность лежит на отцах. Если они этого не делают, то они не выполняют самой важной миссии, которую Бог оставил для них. Передать веру и закон Божий в грядущее поколение. Итак, здесь апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, когда вы приходите к этой заповеди, вы смерть Господню возвещаете. Недавно я слушал рассказ о том, как совершается еврейская Пасха. Вечером, перед Пасхой, в пятницу, собирается вся семья возле стола. И вот младшие дети, уже наученные, они спрашивают у самого старшего, то ли дедушка, то ли отец, за каждую часть, которая стоит на столе. И там стоит довольно много предметов, которые напоминают и как соленая вода слезы Израиля в Египте, и как, знаете, такая кашица коричневая, которая напоминает глину, которую они месили там. И там стоит чаша, которая напоминает вот эту кровь завета ягненка. Там есть хлебушек, который напоминает этот пасхальный хлеб. И вот эти все части, которые есть на столе, они поставлены для того, чтобы дети могли воочию видеть и представлять себе, что когда-то Бог сделал для этого народа. И хотя прошли уже 1000 лет, но спросите сегодня у любого еврейского ребенка, что значит Пасха? Он вам без запинки расскажет, что есть Пасха. Сегодня Господь призывает церковь свою возвещать смерть Христа. Вот этого пасхального агнца, освободившего нас от грехов рабства. Сегодня Бог призвал нас возвещать. И мы слышали сегодня о Петре, который отрекся. Но послушайте, что он написал, когда он пришел к Господу. Когда он обратился, как Иисус предсказал ему, то он пишет так. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Насколько апостол Петр уяснил себе этот урок жизни, что его предназначение – возвещать совершенство Господа Иисуса Христа. И теперь он уже не стеснялся, не только служанки и слуг, он не стеснялся никого, ни царей, ни правителей. Он возвещал о своем Господе. И Иисус говорил, кто постыдится меня, того и я постыжусь. А кто исповедает меня пред родом сим, прелюбодейным и грешным, того и я исповедую пред Отцом моим и ангелами его. Итак, наша с вами главная задача – возвещать о имени Господа Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, мы проповедуем Христа распятого. Потому что это Божья сила, это Божья премудрость. И тогда, когда люди смотрят на Бога распятого как на ничтожество и говорят, что это за Бог, который сам себя спасти не может, то мы знаем, что в этом открылась Божья сила, Божья премудрость, чтобы всех нас, ничтожных, незнатных, ничего не значащих в этом мире, сделать славными и подобными Господу Иисусу Христу. Итак, наше с вами предназначение – возвещать смерть Господню. Мне хотелось говорить о семи значениях смерти Иисуса Христа. Первое из них – апостол Павел в послании к римлянам в 5 главе говорит такие слова 6 стиха. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники». Итак, обратите внимание, первое значение смерти Христа – это доказательство Божьей любви к каждому человеку. Никто не имеет права ни на малейшую часть сомневаться, что Бог его любит. И даже тогда, когда люди переносят страдания, скорби и горе в жизни, очень важно вспомнить слова, которые спел брат. Хоть раз посмотри ты на Голгофу. И если человек видит, что Бог сделал ради него, отдав самое дорогое, он никогда не позволит своему сердцу сомневаться, что Бог его оставил, что он для Бога безразличен, что Бог его бросил на произвол судьбы. Господь любит каждого человека, и он доказывает эту свою любовь в смерти Сына Своего. Голгофа и крест – это высшая степень доказательства Божьей любви. Всякое неправильное понимание, мировоззрение, всякая неправильная жизнь, ведущая человека к разочарованию и ошибкам, основана на неправильном понимании Бога. Только тогда, когда мы понимаем, как Бог возлюбил нас и что Он сделал для нас, тогда мы можем правильно смотреть на все окружающие вещи. Тогда мы можем правильно реагировать на те трудности, которые приходят к нам, понимая, что и в этом есть благая, милующая, спасающая воля Божия. Итак, когда мы говорим о любви Божией, когда мы говорим о смерти Господней, как мы можем возвещать эту смерть? Иисус сказал: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Если мы поняли значение смерти Христа как доказательство Божьей любви к нам, безусловно, мы также должны любить друг друга. Если мы не любим так друг друга, тогда мы не возвещаем смерть Господню в этом мире. Но если мы проявляем такую любовь, как проявил к нам Господь, мы являемся провозвестниками или же носителем этой вести любви Божией в смерти Сына Своего. Насколько мы готовы жертвовать? Если написано «Ибо так возлюбил Бог, что отдал», то можем ли мы сказать «Ибо я так возлюбил Бога, что отдал»? Что мы отдали для Бога? «Ибо я так возлюбил детей Божьих, что отдал». Что мы отдали друг ради друга? Для счастья, для благословения. Чем мы готовы были пожертвовать? Христос говорит: «Полагайте души свои за братьев». Безусловно, это любовь, которую может иметь только человек от Духа Божьего. И в этой же главе апостол Павел говорит: «Любовь Божия излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам». Только состояние Божьего присутствия может научить нас возвещать смерть Господню в Его любви к каждому человеку. Второе значение смерти Христа. Апостол Павел в 6 главе к Римлянам говорит: «Возмездие за грех – смерть». Смерть Иисуса Христа стала платой, должным воздаянием за грехи всех нас. Пророк Исаия в 53 главе, он говорит такие слова: «И Господь возложил на Него грехи всех нас». В послании к Коринфянам в 5 главе апостол Павел подчеркивает и говорит такие слова для верующих в городе Коринфе, 21 стихом: «Ибо не знавшего греха Господь сделал для нас жертвою за грехи, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Слово «жертвою за» написано курсивом. Это значит, что его нет в оригинале. Это слово, которое вставлено, чтобы лучше передать смысл этой фразы, то есть для связки слов. Но в сущности своей, в греческом оригинале звучит эта фраза так: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Когда Христос висел на кресте, Он представлял собой не святого Бога, Он представлял себя грех всего мира. Ибо не знавшего греха, Он сделал грехом, дабы мы сделались праведными перед Богом. Итак, Господь Иисус сделался для нас грехом, платою за грехи. И все наказание мира, проклятие легло на Него, когда Он висел на этом кресте. Почему Пилат и удивился, что через 6 часов на кресте уже умер? Так быстро. Люди висели на крестах до 10 дней и не умирали в этих мучениях. Иисус через 6 часов не выдержал тех духовных тяжестей, которые Он принял на Себя. Тех духовных борений и мук, от которых пот выступал, как капли крови. Это говорит о том, что Он сделался грехом. Никогда не знавший грех, Он принял его на Себя. И поэтому Бог не мог быть рядом с Ним. И Он оставил Сына Своего умереть там на кресте. На что Иисус говорил: «Или, или, лама савахвани». «Боже мой, Боже, для чего Ты оставил Меня?» Потому что Иисус в Себе воплотил все наши с вами грехи, прошлое, настоящее и будущее. Как мы можем возвещать смерть Господню? Апостол Павел говорит, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы исцелились. Если мы храним себя в святости и чистоте перед Богом, этим самым мы возвещаем смерть Господню. Мы не распинаем вновь Иисуса Христа и не ругаемся Ему. Мы храним себя от греха. Мы удаляемся, потому что мы знаем цену греха, которая была заплачена кровью Единородного Сына Божьего. И потому, возвещая смерть Господню, мы становимся непричастными к миру разложения, греха и похотей. И этим самым мы являемся носителями вести о смерти Господней. Третье значение. Апостол Павел говорит в послании к Римлянам, в 5 главе, 10 стихом, о примирении нашем с Богом. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Обратите внимание, что смерть Христа на Голгофе стала не только ценою искупления, но и примирением, посредничеством между Богом и человеком. Во второй главе послания к Ефесянам Павел говорит, что Он есть мир наш, соделавшись из обоих одно, разрушивший стоящую посреди преграду и соединивших нас всех в одном духе в Боге. Он примирил человека с Богом. Он стал вот этим мостиком, который соединил небо с землей, Бога с человеком. И потому в Иисусе Христе мы примирились смертью Его, пишет апостол Павел. В послании к евреям, в 9 главе, 14 стихом, апостол подчеркивает, что Иисус принес себя непорочного Богу. Обратите внимание, что Христос принес себя в жертву не дьяволу, как многие имеют в виду. Он принес себя в жертву не людям, Он принес себя Духом Святым Богу, как удовлетворение божественной справедливости. И потому Он, как посредник, вместил в себя всю злобу и все проклятие от стороны грехов человеческих и от стороны справедливого гнева Божьего. Он встал посреди и принял на себя вот эту враждующую сторону с двух сторон. И потому мы теперь не враги Богу, пишет апостол Павел. Мы теперь стали близкие и сограждане святым, и свои Богу. Один человек когда-то рассказал свое свидетельство. Он говорил: мне всегда было неудобно рассказывать о том, как я пришел к Богу, потому что у меня ничего не было знатного. И когда рассказывали пьяницы, наркоманы или какие-то там большие разбойники, как они пришли к Богу, и Бог Господь их избавил, то я чувствовал какой-то изъян в своей жизни. И я говорил: я этого всего не пережил, и мне нечем даже поделиться с людьми. Доколе однажды я не понял, что вот та сила, которая изменила этого негодного человека, подняв его из дна пороков и разврата, вот эта же сила, такой же могущественной рукой, сохранила меня, чтобы я не опустился на это дно, и Бог хранил меня в христианской семье до дня моего покаяния. И потому я теперь смело возвещаю, что Божья отцовская рука, она всегда хранила меня. И Бог не дал мне опуститься на дно, как некоторым. Возвещая смерть Господню в примирении Сына Своего, мы всегда возвещаем о нашем близком общении со Христом. о наших близких взаимоотношениях с церковью Его, со Словом Его, друг с другом. И это говорит о смерти Господней, которая примирила нас с Богом и друг с другом. И потому, живя так, мы ходим и возвещаем эту смерть Господню. Четвертое значение смерти Господней говорит о разрушении смерти. Апостол Павел, послание к Тимофею в 1 главе, 10 стихом, написал такие слова. «Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Итак, апостол Павел, предупреждая наперед и говорит, что придет время, когда мы все с вами воскликнем: «О смерть, где твое жало? О ад, где твоя победа?» Но сегодня мы уже имеем эту победу, пишет Павел, в даровавшего нам Иисусом Христом. И эта победа заключается в том, что Иисус, разрушив смерть, Он опустился в ад, Он принял смерть не для того, чтобы статься там побежденным, а для того, чтобы вырвать ключи ада и смерти, чтобы теперь никто не имел страха перед смертью, чтобы теперь в нашей жизни было совсем другое отношение к смерти. К примеру, апостол Павел говорит, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. А Павел говорит о себе еще более. Он говорит: для меня смерть – это самое дорогое, что есть в моей жизни. И я с радостью готов умереть за Господа моего, потому что знаю, что когда я разрешусь, я буду со Христом. Я не буду в чистилище, я не буду в небытие, я буду со Христом. Итак, Иисус разрушил смерть. Теперь смерть не может прийти в жизнь любого человека случайно, негаданно. Тем паче в жизнь тех, чья жизнь охранена Господом Иисусом Христом. Если что-то произошло в нашей жизни, и она прервалась, безусловно, на это есть воля Божия. Кто-то говорит, что смерть не бывает без причины. Но, друзья, для смерти всегда есть причина. Всегда есть возможность частицы тромба оторваться от наших кровеносных сосудов и стать где-то в кровеносных сосудах нашего мозга или сердца. Всегда есть возможность лопнуть кровеносным сосудом и получить инсульт или излияние мозга. Всегда есть возможность остановиться сердцу от резких каких-то эмоциональных, может быть, переживаний. Для смерти всегда есть причина. Но смерть не приходит случайно теперь в нашу жизнь. Апостол Павел написал так в послании к евреям: «А как мы дети, причастны плоти и крови, то и Христос также воспринял онное, дабы смертью лишить силы имеющего державы смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Если до этого времени смерть это было как результат греха и находилась в юриспруденции дьявола, который клеветал и требовал возмездия за грехи человеческие смертью, то отныне Христос лишил его этой власти смерти. Сила же греха, мы так с вами читаем, это закон, а жало смерти – грех. Так вот, Иисус лишил того инструмента, через который дьявол требовал смерти и наказания человека. Помните разговор в книге Иова? Бог говорит: где ты был? Он говорит: я обошел всю землю. Для чего? Да для того, чтобы клеветать на людей и требовать, просить для них Божьей справедливой смерти за их грехи. И Бог говорит: обратил ли ты внимание на Иова моего? Обратите внимание, что дьявол буквально переводится клеветник. Его предназначение было клеветать и требовать справедливого возмездия за наши грехи, которая есть смерть. И это он делал по всем юридическим правилам. Он говорит: Господи, это же твой закон. Бог говорит: да, это я сказал. А вот этот человек, смотри, он его нарушает. А вот этот, смотри, как относится к родителям. А вот здесь, смотри, как они относятся к своей жертве, к священству. Накажи. Вот как ты наказал Озу. Вот сразу порази его. Ты же справедливый Бог. Это же твой закон. Ты не можешь сам себе перечить. Что же сделал Христос, когда пришел? Мы читаем в первой главе книги Колоссянам. Иисус, пришед на землю, истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. Итак, вот это рукописание, закон Моисеев, который постоянно приносил проклятие в нашу жизнь. Почему? Не потому, что закон плохой. Апостол Павел говорит, закон свят и заповедь добра и свята. Но я плотян, я продан греху, и потому святое с грешным не может уживаться. И этот святой закон всегда требовал проклятия, наказания, потому что я постоянно не исполнял его. И в законе написано, проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего написанного в законе. И если согрешил в одном, то становится виновным во всем законе. По закону, данному нам для жизни, мы приобрели проклятие и вечное осуждение пред Богом. Для чего? Для того, чтобы Павел пишет, никакая плоть впредь не хвалилась собой, что я могу заработать что-то доброе пред Богом. А для того, чтобы когда придет благодать и милость Божия, мы ухватились за эту приближающую надежду и сказали, закон был где-то водителем ко Христу, чтобы теперь в нем получить оправдание по вере, даром, по благодати Божией. И так пишет Павел, если кто возвращается к закону, остается без Христа, отпадает от Божьей благодати. Потому что вот это рукописание Христос взял от среды и пригвоздил ко Христу. В послании к Ефесянам написано, Господь отменил, упразднил. И только лишь для того, чтобы дьявол больше не имел аргумента юридического губить и взыскать проклятие с нашей жизни. И Иисус, написано, лишил силы в начальстве и властей, властно подверг их позору. Теперь смерть не имеет над нами власти, потому что в Иисусе Христе она разрушена. У нее нет силы, по которой она должна действовать в жизни верующего. Потому что Иисус стал оправданием нашим. Мы задаем себе вопрос, как нам возвещать смерть Господню? Как нам говорить о смерти Господнем, понимая, что Христос смертью смерть попрал, разрушил эту смерть? Во-первых, нам нужно иметь правильное отношение к смерти. Мы не должны бояться смерти. Хотя, естественно, для каждого из нас всегда глаз моргает, если мокнуть возле него. Так и, естественно, всегда состояние страха, когда мы приходим пред лицо смерти. Но мы должны воспринимать ее не как что-то неизбежное и страшное, но как бы сказать, транспорт или самолет, который переводит нас из одной страны в другую страну. Страну намного лучше. Новое небо и землю, где пребывает правда. И апостол Павел говорит, для того, чтобы быть со Христом, потому что находясь в теле, мы удалены от Господа. Так вот, для того, чтобы нам соединиться с Ним в вечности, нам нужен транспорт. Нам нужна какая-то ракета такая, которая бы нас донесла туда к Господу. И он называет это смерть. И потому, когда она приходит, апостол Павел говорит, для меня смерть приобретение. Почему? Потому что смерть приводит нас в вечную славу Господню. Когда мы выходим из тела, написано, мы водворимся у Господа. И потому мы не должны скорбеть, как прочие, не имеющие надежды, когда кто-то умирает из наших близких. И люди, смотря на нас, не должны видеть, как мы доходим до крайности, до отчаяния, убиваясь и потом доходя до поношения Бога. Но люди должны понимать, что мы готовы ради Христа идти на все. И если это нужно, отдать и душу свою. Потому что смерть для нас это не конец, а только начало. Пятое значение смерти Господней говорит о том, что Господь лишил силы имеющего силу, то есть дьявола. Когда мы говорим о отношении нашем с духовным миром, то Библия нам оставила очень короткие крупицы сообщений о том, что происходит в духовном мире. Если бы Бог сказал нам немножко хотя бы больше о том, что происходит в духовном мире, или же сделал нас способными видеть духовный мир, то мы бы находились в постоянной депрессии и страхе. Мы бы видели вокруг, сколько находится демонов, сколько злых духов, которые возбуждают людей и сеют зло в этом мире. Но Бог сокрыл это от глаз наших. Почему? Да потому что Иисус пришел и одержал победу над дьяволом. И он сказал, ныне князь мира сего осужден и изгнан будет вон. Дух Святой, который пришел, говорит о трех темах проповедей. Первое, о правде, о грехе и о суде. Так вот, одна из этих трех тем о суде, о том, что князь мира сего осужден. Нам не нужно сегодня строить свои цели для борьбы с ним. Почему? Потому что Бог победил его. И если мы во Христе, то мы в Божьей защите, и лукавый не прикасается. Написано, рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Почему? Да потому что Бог посадил его уже как подсудимого в клетку, ограничил его время, пространство и силу действий. И вы скажете, а почему же многие люди тогда имеют страдания, и очень жестокие страдания от дьявола? Только лишь потому, что они сами входят в эту клетку. Только лишь потому, что они начинают заигрывать с миром и идти для того, чтобы на эту территорию, где есть этот дьявол. Поэтому Господь сегодня хранит народ свой. И если Бог допускает испытания или какие-то трудности, это не значит то, что мы остались без защиты и теперь вопрос жизни и смерти. Нет, Бог это решил. Всякие испытания, всякие трудности, которые постигают нас, апостол Павел говорит, это искушение не иное, как человеческое. Для чего? Да для того, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценная, гибнущая, хотя и огнем испытываемого золота. Цель Бога сегодня иметь вот этого злого зверя в этой клетке, для того, чтобы нас тренировать. Для того, чтобы христиане сегодня могли видеть разницу между миром зла и Царством Божьим на земле. Чтобы они могли понимать, вот эта территория там, где зло, там, где пребывает сам дьявол. Я в своей молодости, когда принимал решение следовать за Господом, мне было 15 лет, одним из главных факторов взял образ жизни верующих людей и неверующих. И для меня было очень интересно, какая разница в жизни верующих людей и не христиан. И вот этот вопрос сыграл главную, решающую стадию в моем покаянии, в моем пути к покаянию. Потому что я видел, что сверху жизнь всех людей вроде бы одинакова. С одной стороны, христиане также страдают, также работают, также имеют проблемы, болезни. С другой стороны, и неверующие тоже есть порядочные, культурные, образованные, умные люди. Но когда мы посмотрели внутрь, когда я стал интересоваться их жизнью и что кроется в их внутреннем состоянии, чем они живут, какие цели, мысли, желания сердец тех и других, то я сразу увидел разницу, где территория Божья, а где территория зла. И люди, которые живут во зле, они только делают маску, что они добрые. В сущности своей они каждый глубоко эгоистичен. И если станет выбор между чтобы мне отдать или что-то взять, то целью, чтобы потом взять. Человек же, который следует за Христом, он готов отдавать, потому что не ожидает от людей, а от Бога воздаяния. Он готов смиряться и уничижаться, поступая своим для того, чтобы приобрести Божие. Огромная разница между этими сферами жизни. Вот так и Господь оставил еще дьявола на земле, чтобы для человека была альтернатива выбора. Но не потому, что теперь мы обречены. В молитве «Отче наш» Христос не призывал нас, чтобы нам бороться, воевать, изгонять бесов и так далее. Он говорит, молитесь очень просто. И не введи нас в искушение, но избавь от лукавого. Почему? Да потому что Иисус совершил победу. В Иисусе Христе силы тьмы, зла и дьявола, они разрушены. И суд вынесен. Ожидается тебе только время исполнения приговора, которое скоро наступит, ибо он знает, что немного ему осталось. Итак, как мы возвещаем смерть Господню? Как мы можем свидетельствовать людям о значении смерти Господней в нашей жизни? Во-первых, апостол Павел говорит, чтобы вы могли противостать. Чтобы вы могли смертью и жертву Голгофской победить лукавого. Потому что там, на Голгофе, дьявол стал юридическим преступником, то есть убийцей. Вы помните, что дьявол вошел в сердце Иуды для того, чтобы предать Христа на смерть. Но когда Иисус висел на Голгофе трижды, через различных людей он говорил «сойди со креста». Почему? Да потому что он понял, если Иисус умрет в таком состоянии любви и мира к человечеству, и не допустит греха и злобу в свое сердце, то дьявол навсегда будет осужден и проклян пред Богом, как юридический теперь официальный убийца святого. Потому что когда гибли все люди, гибли грешники. Да и Еву с Адамом он не убивал. Он только им предложил, знаете, рекламу сделал такую, как сегодня предлагаю. Я только сделал рекламу. А то, что ты потратил все деньги, это твои проблемы. Так вот, то же самое делал дьявол. Он делал рекламу для греха. И человек, как грешный, шел и сам себя губил в этом зле, что и сегодня дьявол успешно делает. Но юридически он посягнул на святого, на невинного, только лишь на Иисуса Христа. И потому Иисус одержал полную победу. Сегодня же мы можем противостать силой Господа. И апостол Павел говорит, нам небезызвестны его умыслы. И мы пленяем всякое помышление в послушании Христу. И мы можем разрушать всякие твердыни, которые строит дьявол сегодня, закрепощая сердца людей черствым ненавистью, злобой, какими-то обидами черствыми. И это все делает дьявол, делает сердце каменное, для того, чтобы не быть способными передавать и принимать Божью любовь. Итак, мы сегодня обязаны возвещать смерть Господню в силе и власти, которую мы имеем от Него. Следующее значение смерти Господней пишет апостол Павел во втором послании к евреям. Здесь он говорит о славе человеков. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его». Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, производящего, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». И еще, «Я буду уповать на него». И еще, «Вот я и дети, которых дал мне Бог». Обратите внимание, что Павел говорит, и издревле Бог покорил будущую вселенную человеком. Не только этот мир, в котором мы живем, где Господь сказал, владычествуйте и наполняйте землю, но и будущую вселенную, которую Бог сотворит с новым небом и с новой землей, Он также покорил человеку. И мы говорим, но еще мы не видим для того, чтобы человек так был прославлен, чтобы его слава наполняла не только вселенную, но хотя бы землю. Мы видим его в уничижении, в грехах, во временной смертной жизни. Но апостол Павел говорит, этого не видим. Но мы видим, что Иисус, Сын Человеческий, первый представитель из людей, увенчан славою и честью от Бога. И это значит, что как мы носили образ Адама, который передал нам грех и вместе с грехом проблемы, болезни, смерть и уничижение. Вот так мы принимаем образ Господа с неба, в котором мы также будем иметь новое прославленное тело и господство во всей вселенной. Апостол Павел об этом и говорит, вы будете судить мир, вы будете править вселенной со Христом, ибо Он посадит нас на престоле с собой. Поэтому для человека приготовлена прекрасная вечная слава во Христе. И нет ничего более безумного отказаться от той славы, от той вечности, которую Бог предлагает каждому человеку. Поэтому, когда мы говорим, как возвещать смерть Господню, мы должны видеть друг в друге сонаследников благодатной жизни. Мы должны смотреть друг на друга не так, как мы сегодня смотрим Вася, Петя, Ваня или там еще как-то со своими пороками и недостатками. Но мы должны видеть друг в друге святое Божье присутствие, Его Дух, Его оправдание, Его прославление. Апостол Павел говорит, а кого он призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Итак, если Бог за нас, кто против нас? Кто будет обвинять избранных Божьих? Сам Иисус оправдывает их. Вот так нам нужно смотреть сегодня друг на друга. Апостол Павел понял Божье мировоззрение к церкви. И он смотрел на христиан, обращенных к Божию Божьими глазами. Он не видел их пороков и грехов, хотя он понимал, что это все люди несовершенны. Но он говорил, вы святые, возлюбленные, верные в Господе. И он обращался это даже к Коринфянской церкви. И даже там, где существовала масса проблем. И он говорит, и его нужно наказать не с той целью, чтобы отвергнуть, но чтобы дух был спасен в день Господа. Чтобы в вечности он также получил вечную славу, хотя здесь на земле должен пережить уничижение в грехах своих. Возвещать смерть Господню Это значит относиться друг к другу, как прославленным в Его смерти и воскресении. Потому что мы в смерть Его крестились, мы облеклись в смерть Христа, для того, чтобы жизнь Его открылась потом в нас. И последнее. Послание к римлянам, 14 главе, 9 стихом, апостол Павел говорит, для чего Христос был мертв. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Смерть Иисуса Христа дала Ему право быть владыкою Господом не только над живыми, не только над людьми, живущими под белым светом, но и над теми, которые блюдет узы адского мрака, чтобы стать владыкою и над мертвыми. И Библия нам говорит, для того и мертвым было благовествуемо Евангелие. Для того и им сошед Христос в эти места преисподние благовествовал, чтобы они, подвергшись суду по человеку, имели возможность жить по Богу Духом. И это Христос совершил в своей победе, когда сошел в места преисподние. И не оставлена его душа в аде. Поэтому Иисус сегодня является владыкою и над живыми, и над мертвыми. Ибо у Бога все живы. Но даже и те, которые не у Бога, являются в вечной смерти и погибели, Иисус и там имеет свою власть. Поэтому мы сегодня говорим, Иисус имеет власть на небе, на земле и в преисподней. Потому что Он был мертв. И Он сказал Иоанну на острове Патмос: «И я и се был мертв, и се жил, имея ключи ада и смерти». И Иисус Христос одержал своей смертью победу над всем. Над злом, над дьяволом, над грехом, над смертью, над всем мертвым царством, которое находится во власти вечного ада. Итак, Библия говорит, ад, где твоя победа? Потому что Иисус вывел этих пленников на свободу. Во втором послании Коринфянам, 4 главе, 10 стихом, апостол Павел говорит, «Итак, мы непрестанно носим мертвость Господа Иисуса Христа в теле нашем, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Итак, мы во Христе умерли для греха и стихии мира сего». Многие скажут, а как это умереть? Значит ли это, что теперь не заботиться о своем теле и иметь некоторое пренебрежение? Значит ли это, что уединиться от информации, которая существует в этом мире, не общаться с людьми и где-то отдельно в келье проводить свои остатки жизни? Нет, конечно. Апостол Павел говорит, чтобы внутри себя мы имели приговор смерти. Он говорит, я каждый день умираю. Для того, чтобы мертвость Господа всегда была в нас. И знаете, как он говорит об этом? Первое послание Коринфянам в 7 главе, прочитайте. Он говорит, братья, время коротко. И потому говорю вам, имеющий, да будет как не имеющий. Пользующийся, как не пользующий. Приобретающий, как не приобретающий. Вы умерли для этого, и поэтому это не должно влиять на ваше настроение, жизнь, эмоции и так далее. Есть, слава Богу, нету, тоже слава Богу. Но когда мы становимся зависимы от вещественных начал мира, от мнений общественных, от отношений людей, и мы реагируем на это и считаем, что в этом, в общем-то, смысл нашей жизни, найти устроенную и авторитетную жизнь, тогда мы не умерли для мира. Тогда мы живем по образу мира сего, равняясь на него. Но апостол Павел говорит, мы умерли со Христом. И жизнь ваша сокрыта в Боге. И Иисус сказал, сие творите, мое воспоминание. Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Мы возвещаем окружающему миру смерть Господа Иисуса Христа в нашей жизни, чтобы показать, что Он скоро придет, вот тогда наступит наше время. Вот тогда мы придем с Ним, явимся во славе, и тогда мы будем жить полноценной и счастливой жизнью. А сегодня это не наши, друзья. Все, которые взирали на вечность, они считали себя странниками и пришельцами на земле. Они не привязывались к этим земным богатствам, хотя дьявол старался обольстить и предложить им все сокровища, египетские и другие. Но написано, они отказывались от этого. Они отвергали это только потому, что смотрели на воздаяние. Только ли потому, что искали города, где художник и строитель Бог, а не Сакраменто или другого города. Они ожидали царства Христа, а не человеческих достижений. Они пользовались миром, но были как бы не пользовались. Они приобретали, но их сердце не привязывалось. Они терпели лишения, но были благодарны Богу. Они были как бы не от мира сего. И потому Иисус говорит, если бы вы были от мира, мир любил бы вас. Друзья, если мир любит нас, и мы любим мир, то мы не от Господа, и любви Отче нет в нас. Но если апостол Павел, кто желает жить благочестиво, будет испытывать гонения и трудности, если вы живете так, что на вас говорят, вы как белая ворона, вам все человеческое чуждо. Да, друзья, мы можем быть как белая ворона в этом мире. Другие говорят, вы с ума сошли. Да, мы сошли со своего ума, для того, чтобы жить умом Христовым. Другие говорят, да вы безумны. Павел говорит, да, мы безумны, Христа ради. Говорит, так тебе лучше умереть тогда, чем жить в этом мире. Да, мы умерли во Христе. Вот что значит вспоминание сегодня смерти Господней. И каждый должен для себя принять решение. Готов ли он жить мертвым на земле? Представить себя в жертву живую. То есть жить как бы мертвому всегда на жертвеннике, не принадлежать к этому миру и его прелестям. Но жить, ожидая, доколе он придет. Доколе придет Христос в славе своей, и вот тогда явится жизнь наша. Поэтому апостол Павел и говорит, смерть Господню возвещаете, доколе он придет.